15. Шляпный магазин «Фортунь», точнее то, что от него осталось, располагался на первом этаже узкого, почерневшего от копоти здания, довольно жалкого вида, на улице Сан-Антонио, рядом с площадью Гои. На заляпанных жирной грязью стеклах все еще читалось название, а на фасаде по-прежнему развивалась реклама в форме котелка, обещавшая модели по индивидуальному заказу и последние новинки парижской моды. Дверь была закрыта на висячий замок, к которому, казалось, лет 10 никто не прикасался. Я прижался лбом к стеклу, пытаясь проникнуть взглядом в темные глубины.
«Если вы по поводу аренды, то опоздали», — произнес голос у меня за спиной. «Управляющий зданием уже ушел».
Женщине, заговорившей со мной, было около 60. Она была одета так, как одеваются в Испании безутешные вдовы. Из-под покрывавшего голову розового платка выглядывала пара буклей. Стеганые шлепанцы были надеты на длинные ярко-красные носки, закрывавшие лодыжку до середины. Я сразу понял, что передо мной консьержка.
«А что, магазин сдается?» — спросил я.
«А вы разве не затем пожаловали?»
«Вообще-то нет, но кто знает, вдруг заинтересуюсь».
Консьержка нахмурилась, не зная, как лучше поступить. Считать меня вертопрахом или истолковать свои сомнения в пользу обвиняемого. Я изобразил свою самую обворожительную улыбку.
«А давно магазин закрылся?»
«Да уж лет 12, с тех пор, как старик умер».
«А сеньор Фортунь, вы знали его?»
«Я, милок, вот уж 48 годков торчу на этой лестнице».
«Тогда, возможно, вы знали и сына сеньора Фортуня».
«Хулиана? А как же?»
Я достал из кармана обгоревшую фотографию и показал ей.
«Не могли бы вы сказать, юноша на этом снимке и есть Хулиан Каракс?»
Консьержка недоверчиво взглянула на меня, взяла фотографию и уставилась на нее.
«Вы его узнаете?»
«Каракс была девичья фамилия его матери», —
сурово заметила консьержка.
«Да, это Хулиан. Я помню его этаким блондинчиком, а здесь на фото волосы его, кажется, темнее».
«А не скажете ли, кто эта девушка рядом с ним?»
«А кто спрашивает-то?»
«О, извините, меня зовут Даниэль Семпере. Я пытаюсь разузнать что-нибудь о сеньоре Караксе, то есть Хулиане».
«Хулиан уехал в Париж еще в 18 или 19 году. Отец хотел в армию его определить и все такое. Небось, мать увезла бедняжку, чтобы он туда не загремел. Сеньор Фортунь остался один здесь, на последнем этаже».
«А Хулиан когда-нибудь возвращался в Барселону?»
Консьержка молча на меня посмотрела.
«Вы чего, не в курсе? В том же году Хулиан помер в Париже».
«Извините».
«Я говорю, скончался Хулиан в Париже, вскоре по приезде. Уж лучше бы в армию пошел».
«А можно спросить, как вы об этом узнали?»
«От его отца, как же еще? Он сам мне сказал».
Я задумчиво кивнул.
«Понятно. А он не говорил, отчего умер его сын?»
«Вообще-то старик был неразговорчив. Хулиан уехал, а немного погодя пришло письмо. И когда я его спросила, что за письмо, старик сказал, что сын его помер, и если еще чего пришлют, можно выкинуть. А что это у вас с лицом?»
«Сеньор Фортунь вас обманул. Хулиан не умер в 1919 году».
«Да вы что?»
«Он жил в Париже, по крайней мере, до 1935 года, а затем вернулся в Барселону».
Лицо консьержки осветилось.
«Значит, Хулиан здесь, в Барселоне? Где?»
Я молча кивнул, надеясь таким образом подвигнуть консьержку и рассказать мне что-нибудь еще.
«Матерь Божья, вы меня обрадовали. Хорошо, если жив. Уж очень он был ласковым в детстве. Правда, со странностями, и к тому же страсть как любил фантазировать. Но что-то в нем такое было, отчего его все любили. В солдаты он не годился, это было сразу видно. Моей Сабелите он ужас как нравился. Знаете, одно время я даже думала, они поженятся и все такое. Дело-то молодое. Можно еще взглянуть?»
Я снова протянул ей фотографию. Консьержка долго смотрела на нее, как на талисман или на обратный билет в свою юность.
«Знаете, просто невероятно. Ну, прям как сейчас его вижу. А это ненормальный сказал, что он умер. Есть же такие люди, а? А каково ему было в Париже? Уверена, он разбогател. Мне всегда казалось, что он станет богачом».
«Не совсем. Он стал писателем».
«Сказки сочинял?»
«Ну, что-то в этом роде. Романы».
«Для радио. Здорово. Знаете, меня это не удивляет. Еще мальчишкой он все рассказывал истории детям из соседних домов. Летом моя Исабелит с племянницами забирались по вечерам на крышу послушать. Говорят, он никогда не рассказывал дважды одно и то же. Но все о душах и о мертвецах. Я же говорю, он был немного странный. Хотя при таком отце вообще чудо, что он не свихнулся. И меня не удивляет, что в конце концов жена его бросила мерзавца этакого. Поймите, я ни во что не лезу. По мне так это и впрямь не мое дело. Только человек этот был недобрым. Здесь, на лестнице, рано или поздно все становится известно. Знаете, он ее бил. Постоянно слышались крики, полиция не раз приезжала. Нет, я понимаю, муж должен жену поколачивать, чтобы больше уважала. А как же иначе? Ведь вокруг одно распутство, и девочки растут уже не такими, как раньше. Но этот лупил ее за просто так, понимаете? У бедной женщины была единственная подруга, моложе ее, по имени Висентета. Она жила тут, на пятом этаже, во второй квартире. Иногда бедняжка пряталась у нее дома от побоев и рассказывала ей разные вещи.
«Например?» Консьержка с заговорческим видом изогнула бровь и незаметно осмотрелась по сторонам.
«Мальчик был не от шляпника».
«Хулиан? Вы хотите сказать, что Хулиан не был сыном сеньора Фортуня?»
«Так француженка говорила Висентете. Ну, не знаю уж, с горя ли или еще почему. Та рассказала мне об этом через много лет, когда они здесь уже не жили».
«А кто же тогда был настоящим отцом Хулиана?»
«Француженка ей не сказала. Может, и не знала. Эти иностранки, они такие».
«Думаете, муж ее за это бил?»
«Да кто его знает? Ее трижды отвозили в больницу. Слышите? Трижды. А этот негодяй трубил на весь белый свет, что она сама виновата, что она пьяница и ударяется обо все подряд в доме, как бутылки приложатся. Но я-то знаю. Он вечно скандалил с соседями. Моего покойного мужа, да будет земля ему пухом, он как-то обвинил в краже в своем магазине, мол, все мурсийцы — воры и бродяги. Но мы-то, представьте, из Убеды».
«Так вы, наверное, узнали эту девушку на фотографии, рядом с Хулианом». Консьержка снова сосредоточилась на снимке.
«Никогда не видала. Очень симпатичная».
«Судя по фотографии, они похожи на жениха и невесту», — предположил я, в надежде, что это оживит ей память. Она протянула мне снимок и покачала головой.
«Я в этих снимках не разбираюсь. Вообще-то у Хулиана, кажись, не было невесты. Ну так если бы и была, он бы мне не сказал. Я ведь не сразу узнала, что моя Исабелит с ним крутила. Вы, молодежь, никогда ничего не рассказываете. Это мы, старики, болтаем без умолку».
«А вы помните его друзей? Кого-нибудь из тех, кто приходил сюда?» Консьержка пожала плечами.
«Уж столько времени прошло. И потом, знаете, в последние годы Хулиан редко здесь бывал. Он подружился в школе с юношей из хорошей семьи. Алдая, представьте себе. Сейчас о них уже не говорят, а тогда упомянуть их было все равно, что королевскую семью. Куча денег. Я знаю, потому что иногда они присылали за Хулианом машину. Вы бы видели, что за машина. Такая и Франко не снилась. Шофером, вся сверкает. Мой Пако, который в этом разбирался, называл ее Роллс-Рой или что-то в этом роде. Так-то вот.
А вы не запомнили имя этого друга Хулиана?
Знаете ли, с фамилией Алдая имена уж не нужны, вы ж понимаете. Помню еще одного мальчика, немного шалый был, звали его Микель. Небось, тоже одноклассник. Но что у него за фамилия была и как он выглядел, не скажу.
Казалось, разговор зашел в тупик, и я боялся, что консьержке не захочется его продолжать. Я решил спросить, что подсказывала интуиция. «А живет ли кто-нибудь сейчас в квартире Фортуни?»
«Нет. Старик умер, не оставив завещания. А его жена, насколько я знаю, все еще в Буэнос-Айресе. Она даже на похороны не приехала».
«А почему в Буэнос-Айресе?»
«Думаю, чтобы быть от него как можно дальше. По правде, я ее не виню. Она все поручила адвокату, очень странному типу. Я его никогда не видела, но моя дочь Исабелита, которая живет на шестом, в первой квартире, как раз этажом ниже, говорит, что иногда он, поскольку у него есть ключ, является ночью, часами ходит по квартире, а потом исчезает. Как-то она даже сказала, что слышала стук женских каблуков. Ну, что вы на это скажете?»
«Ну, может, это тараканы», — предположил я. Она посмотрела на меня в полном недоумении. Вне всяких сомнений, тема была для нее слишком серьезной. И за все эти годы никто больше в квартиру не входил.
«Крутился здесь один тип, весьма зловещей наружности. Из этих, что все время улыбаются и хихикают, но в каждом слове подвох. Сказал, что он был из криминальной бригады. Хотел осмотреть квартиру».
«А он объяснил, зачем?» Консьержка отрицательно покачала головой. «А вы запомнили, как его зовут?»
«Инспектор такой-то. Я даже не поверила, что он полицейский. Что-то тут не так. Видать, какие-то личные счеты. Я отправила его на все четыре стороны. Сказала, что у меня нет ключей, и что если ему что-то нужно, пусть звонит адвокату. Он ответил, что вернется, но больше я его здесь не видела. Да и слава богу».
«А вы, случайно, не знаете имени и адреса этого адвоката?»
«Это вам следует спросить у управляющего, сеньора Моллинса. Его контора здесь, неподалеку, улица Флорида Бланка, 28, второй этаж. Скажите ему, что вы от сеньора Ауроры, то есть от меня».
«Я вам очень благодарен. А скажите, сеньора Аурора, значит, квартира Фортуни пуста?»
«Да нет, не пуста. С тех пор, как старик умер, оттуда никто ничего не выносил. Временами из нее пованивает. Небось, крысы развелись».
«А можно было бы взглянуть на нее одним глазком? Вдруг мы найдем что-нибудь, указывающее на то, что стало с Хулианом на самом деле?»
«Ой, нет, не могу я этого сделать. Вам надо поговорить с сеньором Моллинсом, он за все отвечает».
Я обольстительно улыбнулся. «Но, полагаю, ключи-то у вас? Хоть вы и сказали тому типу. И не говорите мне, что не умираете от любопытства, желая узнать, что там внутри». Донья Аурора косо на меня посмотрела.
«Вы сам дьявол».
Дверь приотворилась с громким скрипом, словно надгробная плита, и на нас повеяло смрадным, спертым воздухом. Я толкнул ее, пробуждая от сна коридор, погруженный в непроницаемый мрак. Пахло гнилью и сыростью. В грязных углах с потолка свисала паутина, похожая на седые пряди волос. Разбитую плитку, которой был выложен пол, покрывало что-то напоминавшее ковер из пепла. Я заметил нечеткие следы, что вели вглубь квартиры.
«Матерь Божья!» — пробормотала консьержка. «Да здесь дерьма больше, чем в курятнике!»
«Если хотите, я пойду один», — предложил я.
«Как же! Так я вас одного туда и пустила. Идите, а я уж за вами.
Закрыв за собой дверь, мы на какую-то секунду, пока глаза не привыкли к темноте, замерли у порога. За моей спиной слышалось нервное дыхание женщины, и до меня долетал резкий запах ее пота. Я чувствовал себя расхитителем гробниц, чья душа отравлена алчностью и нетерпением.
«Стойте! Что это за звук?» — взволнованно спросила моя спутница.
В сумерках послышалось хлопанье крыльев. Кого-то явно спугнуло наше появление. Мне показалось, что в конце коридора мечется какое-то светлое пятно.
«Голуби», — догадался я. «Наверное, они залетели через разбитое стекло и свили здесь гнездо».
«Терпеть не могу этих гнусных птиц», — сказала консьержка. «Они только и делают, что срут».
«Зато, Донья Аурора, они нападают только когда голодны».
Мы сделали еще несколько шагов, дошли до конца коридора и оказались в столовой, которая выходила на балкон. Посередине был полуразвалившийся стол, покрытый ветхой скатертью, напоминавший саван. В почетном карауле у этого гроба стояли 4 стула и 2 запыленных буфета, в которых хранилась посуда, коллекция ваз и чайный сервиз. В углу стояло старое пианино, некогда принадлежавшая матери Каракса. Крышка была поднята, клавиатура почернела, а щели между клавишами были едва видны под слоем пыли. Напротив балкона белело кресло с истертыми подлокотниками. Рядом с ним пристроился кофейный столик, на котором лежали очки и Библия в выцветшем кожаном переплете с золотым тиснением, из тех, что дарят к первому причастию. Книга была заложена на какой-то странице алой ленточкой.
«В этом кресле старика нашли мертвым. Врач говорит, он сидел тут мертвый 2 дня. Грустно вот так умереть, в одиночестве, как собака. Знаете, хоть он такое и заслужил, а мне его жалко».
Я приблизился к креслу, ставшему для Фортуня смертным одром. Рядом с Библией лежала небольшая коробочка с черно-белыми фотографиями, старыми портретами, снятыми в студии. Я встал на колени, чтобы рассмотреть их, не решаясь к ним прикоснуться. Я подумал, что оскверняю память несчастного, однако любопытство взяло верх. На первом снимке была молодая пара с ребенком 4 лет. Я узнал его по глазам.
«Вот видите, это сеньор Фортунь в молодости, а это она».
«У Хулиана были братья или сестры?» Консьержка, вздохнув, пожала плечами.
«Судачили, будто из-за побоев у нее случился выкидыш, но я не знаю, так ли это. Люди любят чесать языками, уж это правда. Однажды Хулиан рассказал соседским детишкам, что у него якобы есть сестра, которую один он может видеть, что она появляется из зеркал, сама словно бы соткана из пара и живет с самим сатаной во дворце на дне озера. Бедняжка Исабелита целый месяц мучилась ночными кошмарами. Временами этот мальчишка был как помешанный».
Я заглянул на кухню. Стекло маленького окошка, выходившего во внутренний дворик, было разбито. С улицы доносилось нервное и враждебное хлопанье голубиных крыльев. «Во всех квартирах расположение комнат одинаковое?» — спросил я.
«В тех, что под номером 2 и выходят на улицу? Да».
В Испании нумерация квартир на каждом этаже начинается заново.
«Но так как это мансарда, здесь все немного по-другому», — объяснила консьержка. «У кухни и чулана есть слуховые оконца. Вдоль по коридору 3 комнаты, в конце ванная. Довольно удобно. Похожая квартира у моей Сабелиты. Правда, теперь здесь как в могиле».
«А вы знаете, какую комнату занимал Хулиан?»
«Первая дверь — спальня, вторая ведет в самую маленькую комнату. Скорее всего, это она и есть».
Я углубился в коридор. Краска лоскутами свисала со стен. Дверь в ванную была приоткрыта. Из зеркала на меня смотрело лицо. Оно могло быть моим или той сестры Хулиана, что жила в зеркалах. Я попытался открыть вторую дверь. «Она заперта на ключ», — сказал я. Женщина удивленно посмотрела на меня.
«Но в дверях нет замков».
«В это и есть».
«Наверное, его врезал старик, потому что в других квартирах...»
На пыльном полу я обнаружил цепочку следов, которые вели к запертой двери. «Кто-то входил в комнату», — сказал я. «Совсем недавно».
«Не пугайте меня», — вскинулась консьержка.
Я подошел к другой двери. Замка не было. Я толкнул ее, и она с ржавым скрипом легко отворилась. В центре стояла полуразвалившаяся кровать с балдахином. Желтые простыни напоминали саван. В изголовье висело распятие. На комоде небольшое зеркальце, тазик для умывания, кувшин. Рядом стул. У стены стоял шкаф с приоткрытыми дверцами. Я обогнул кровать и оказался у ночного столика, накрытого стеклом, под которым можно было разглядеть старые фотографии, извещения о похоронах и лотерейные билеты. На столике стояла музыкальная шкатулка из резного дерева. Рядом лежали карманные часы, на которых навсегда застыло время 5:20. Я попытался завести шкатулку, но после шести нот мелодия захлебнулась. В ящике ночного столика я обнаружил пустой футляр для очков, щипчики для ногтей, обтянутый кожей флакон и медальон с изображением Богоматери Лурдской. «Где-то должен быть ключ от той комнаты», — сказал я.
«Наверное, он у управляющего. Нам бы поскорее уйти отсюда».
Мой взгляд наткнулся на музыкальную шкатулку. Я открыл крышку. Внутри, блокируя механизм, лежал золотистый ключ. Я вынул его, и шкатулка снова заиграла. Я узнал мелодию Равеля. «Думаю, это тот самый ключ», — улыбнулся я консьержке.
«Послушайте, если дверь заперта, то явно неспроста. Хотя бы из уважения к памяти умершего...»
«Донья Аурора, если хотите, можете подождать меня в Привратницкой».
«Вы сам дьявол и есть. Ну ладно, идите, открывайте.